ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня эфир, сегодня понедельник. И сегодня тройной одеколон с вами распевают Андрей Ку.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Михаил Пипко. И в последнем прыжке добивается до микрофона Михаил.
Успел.
Михаил Шулькин. Ну чего, теперь у нас получается меня... Вы слышите меня, Михаил?
Я вас хорошо слышу.
Это вопрос, это на финишный рывок, это вот... Я
нормально.
Собирался говорить, что мы тройной одеколон сегодня распиваем на двоих, но... Нас опять трое!
Нет, у нас пол-литра на троих, все нормально, да.
Перекусите что-нибудь с нами, у нас тут Бог послал...
Обязательно. А сегодня Бог послал, да?
Сегодня нам Бог послал... Отдышитесь, возьмите, пожалуйста, луковый салатик, чтобы ваша жена вас сегодня вечером поминала не злым тихим словом. Возьмите, пожалуйста, уточку.
Уточку.
Кстати, во Франции такая будет стоить вам в 4 раза дороже. При новом-то правительстве.
И таксы 75%.
Вот вы добрый человек. Ну что,
а
давайте
скоро
вернемся.
Все французы к нам потянутся, я думаю.
Да, слушайте, наша программа называется «Тройной одеколон», это французское слово. Не будем возвращаться назад к предысториям и к происхождению слова «одеколон». Поговорим о том, что ждет нас сегодня. Значит, собирались мы с Михаилом и Андреем обсуждать новую сборную России без Аршавина и без Малафеева. Вот. Но потом Михаил вдруг куда-то там... просто сгинул в черной дыре. Я думал поговорить о том, что волнует меня больше всего, а меня волнуют моргиджи. Вот. Но, тем не менее, сегодня мы втроем. И, Михаил, прошу вас, ваши впечатления от первого матча сборной России с Северной Ирландией. Как, что, как вам Фабио Капелло?
А мне кажется, тремя очками больше, игрой меньше и хорошо.
То есть вот вас никоим образом не смущает о том, что маленькая раздираемая противоречиями Республиканской освободительной армии из Ирландии. Какой я сказал армии?
Ирландская.
Ирландская, я все правильно сказал, да?
Республиканская армия, да.
Сокращенно Ира, да?
Ира рвет, Ира рвет маленькую Ирландию, вот, которая, наверное, бы поместилась... она размером где-то, наверное, с Владимирскую область.
Да, он ее накроет как бык овцу просто.
Ну вот и...
Кто, Владимир?
Область его, Владимирская.
Андрей, извините, не имел в виду совершенно вот оставить вас вне разговора. Я понимаю, что вот там нужно каким-то образом вступить. Но тем не менее, по игре, по характеру, по накалу, Питер, обезглавленный Питер без Андрея Сергеевича.
Ну почему обезглавленный? Как раз наоборот, все наша полузащита, нападение, по-моему, так все нормально. Как кто-то сегодня написал, что Фабио Капелло опирается на задумки Спалетти.
Что-то вот слишком много незнакомых слов, по-моему, нет?
Для нас людей...
И все на итальянском. А у нас французская передача.
Вы на Челанзаре выросли, Андрей?
Не, у меня мама зато на Челанзаре выросла.
Вот. И скажите, пожалуйста, как вам ощущение вообще от того, что от перспектив сборной России на сыграть под солнечным небом Бразилии?
Вот завтра, я думаю, посмотрим, какие у нас перспективы на святой земле, и все нам будет ясно.
Но на святой земле у нас всегда вот эти вот матчи становились камнем преткновения.
Да.
Довольно часто.
С тех пор, как туда уехали братья Чановы, по-моему. То есть они вот на святую землю уехали братья Чановы, и с тех пор вот... я помню, когда в Ливерпуле играл Йони Розенталь, если не ошибаюсь, левый крайний.
Был такой.
Вот,
чувачок.
Это первый раз я тогда вообще просто осознал о том, что у сборной Израиля есть там своя команда, потому что у нас там были там дважды еврей Советского Союза Левин Коган, вот, потом была звезда Михаил Гершкович в московском «Динамо». И вроде как так явно таких вот для нас вот людей из отдела кадров, я не помню, чтобы вот были какие-то вот активные такие яркие семитские фамилии, но вот в какой-то момент бум, вот и все понеслись туда. Я помню, поехал, по-моему, у Жальгириса, по-моему, Нарбекова уехал из Жальгириса туда поиграть, еще один еврей. И в Жальгирисе, я не помню, кто был вратарем в Жальгирисе?
Не надо на меня ну, смотреть
сейчас. Да нет, просто не потому, что я хочу, чтобы вы уточку вынули изо рта, а просто уточка. Наверное, когда в радио говоришь, что слово уточка, оно производит впечатление такое. Это не медицинский термин, это у нас просто гастрономический такой деликатес.
Это птица.
Я пытаюсь... Нет, я просто ловлю паузу, я ищу мыслями, там я вот бегаю по потолку, я пытаюсь вспомнить вратаря Жальгириса 80-х годов.
Какой-нибудь аускас или бескас?
Да не, ну это... Слушай, не, сейчас это... Вот когда закончится эфир, вот я буду ехать вот в темноте, вот, слушать «Без самой мучи», у меня диск мне записали, вот, и у меня вспомнится, когда уже будет поздно, мне вспомнится. И тем не менее, Михаил, какие бы у вас еще хотели вот эмоции выплеснуть на наших радиослушателей с этим, связанные с футбольным эфиром, ну с футбольным, началом футбольного сезона?
Жизнь без Андрея Сергеевича в сборной все-таки эпохальное событие, хотя говорят, что и Павлюченко, и Андрей Сергеевич Аршавин имеют шансы заиграть, если не будут протирать своими скамейки запасных.
В смысле, вы имеете, вот это у вас филейными частями вы хотели сказать? Это
приблизительно, нашей, да. То, на чем сидим, вот. А кто-то говорит, что Андрей Сергеевич просто нравится ему в Англиях и не захотел никуда переходить. У него ребенок родился третий, почти как у меня. И я его в чем-то понимаю. Двигаться никуда не хочется. Хочется осесть тихой, спокойной жизни.
То есть вы вместе с ним претендуете на президентский родительский кредит?
Да, мы с ним одной крови, он и я. Совершенно верно.
Вот, у меня двое детей. Андрей, у вас...
А мне повезло. А вас...
Вы не претендуете.
Он точно не знает.
Нет.
Он просто, да, действительно.
Как любой настоящий мужчина, он точно не знает.
Михаил, вы хорошо сегодня, сейчас его поймали. И тем не менее, пока мои друзья собираются с мыслями, как бы еще наполнить содержанием вот этот вот... футбольный такой, вялый. Вот,
я, кстати, могу вам сообщить имя вратаря, если вам очень
ну,
надо.
Ну все, давайте.
Я уже нашел все-таки вот тут.
Вспомнил. Надо говорить, вспомнил.
Вацлавос Юркус.
Юркус, точно, Юркус, да? Был я, да. Ну не Вацлавос, Вацлавос Юркус.
Ну Вацлавос, да.
Да, ну, хотя... Черт, теперь я уже начинаю же Вацлавос. Вацлавос, но уже, да, если бы латыш, было бы, если бы латыш, было бы на этом, на первом слоге ударения. Вот, да, потому что у них есть, да, они говорят «Лабдиен», эти говорят «Лабасдиенес». Да,
ну
тем
да.
Тем не менее, да. И, да, теперь выясни, а ты можешь также порыться вот в ячейках памяти и посмотреть, если Юркус уехал в Израиль?
А,
я сейчас... знаю, что Нарбекова точно уехал. Вот это вот мне даже, может, меня не проверять, потому что если проверишь, я буду неправ, это будет очень, ну так, стыдно.
Давайте о моргичах, что ли, пока мы роемся.
Пока там, пока.
Да. А я вот тут закрылся недавно.
Ой, Михаил, и с кем же вы закрылись?
Я даже не знаю, наверное, с Массачусетский Capital Mortgage.
Всегда дешевле. Значит, смотрите, дорогие радиослушатели, просто немножко небольшой экскурс. Вот вообще, как все это получилось, почему именно вот со многими, в том числе вот с нашим собеседником Иланом Шулькиным, вот происходят вот такие приятные события. Вообще, вот человек неподготовленный, вот не просто вот пришел там, никаких взяток, ничего, просто пришел поделиться впечатлением. Зашел в эфир в 7 часов вечера, вот, на секундочку оставил семью, пришел рассказать. Вот,
шел мимо.
Шел мимо. А пришли и на клоузинге деньги какие-то вам дали даже, да?
Ой, да.
Ну вот, тем не менее, вот видишь, просто вот не ожидал. И платить надо будет только через полтора месяца.
Да, да. Пришел, увидел, получил.
Получил. И самое смешное, что баланс тоже не вырос. То есть никаким образом баланс... Кредит вам просто отдали. Сказали, что вот за то, что у вас хорошая кредитная история, что да. У вас эквити много в доме. Вот, пожалуйста.
Получите, пожалуйста.
Вы здесь вот распишитесь, получите в кассе. Да, через полтора месяца уже вот будете платить. Ой, если бы все так было бы у всех, как у нашего собеседника Михаила... Я вам сейчас расскажу просто, как все это начиналось. На дворе стоял 97-й год. Андрей, где вы были в 97-м году? В лихие 90-е? 97-й. 97-й. Лето 97-го.
Ташкент, конечно.
Ташкент,
же, да. Город Хлебный.
И мысли вообще... Когда вас вот поднял Як-42 и перевез там
вот
в Москву?
Ровно через 7 лет после 97-го, то есть в 2004-м.
То есть вот вы, то есть не, вот этот не дефолт, дефолт вы пережили вот все, на да. Сырдарье.
Да, да, да.
Я понял.
И толстолобик, когда все там поел, да, именно, да.
В 97-м году здесь у нас было 8, наверное, ипотечных брокеров. Ипотечные брокеры, вообще, на самом деле, ипотечный кредит, ипотека, я узнал это слово, вот, ипотека само по себе, вот что есть такое в русском языке. Я узнал где-то года через 3. До этого, значит, я все пытался в разных своих рекламных изданиях каким-то образом написать слово «моргидж». Мы писали «моргадж», «моргидж». И для того, ну, чтобы это было как-то прилично там по-русски выглядело. Вот. И, значит, те годы, когда вот я туда пришел, я помню, что самый мой первый ипотечный кредит, который, значит, мне удалось вот, сделать для своих клиентов, он был под 8,5%. Значит, говорилось о том, что это были, значит, 97-й год, уже о Джей Симпсон, значит, на него уже не налезли, я просто попытаюсь вспомнить, значит, Моника Левински уже, да, уже была, вот, уже, то есть, само по себе там, по-моему, посмотрите, там, в 98-м году, когда был, у него был красный галстук у президента? У Клинтона.
У Клинтона,
когда он сигнализировал с красным галстуком. Вы-то все еще были на Челанзаре. А здесь у нас, вот мы смотрели, там вот он, если синий галстук, значит, у него, это он сигнал какой-то давал. Синий галстук, я помню, у Клинтона был. Мишель, вы-то где были в 97-м году?
О, я в Калифорнии.
А ты там не следил там за тем, что...
За вот, галстуком?
Ну, синий галстук или нет? Я помню, что там было, что вот он мысленно вместе. Если будет красный галстук, то все, девчонка, значит, я все сливаю. Я все рассказываю, как оно все было. Вот, если синий, то я буду стоять до конца. Вот, и там вот просто была история, что он вышел в галстук, какой галстук был, красный?
Да, 96-й год.
И начал,
значит, что, да. Все, значит, он выступил.
И начал сливать все.
I didn't have relationship with this woman, Miss Levinsky. Это был 96-й год. Нет, в 96-м году произошло, вот, сливать, я не заметил вашей шутки, Михаил, вот.
Ну, сам весь там серьезный скандал разгорелся уже в 98-м году.
Да, 98, все, да. Значит, 98-й, то, да. Правильно, то есть это вот было, да, все вот они там пихали, там писали, там будет этот импичмент.
Сливали.
Вот, но дело в том, что вот и тогда было 8,5%. Значит, к 98-му году, к концу 98-го года, все подупало, потому что вот так получилось, что в результате вот российского дефолта в октябре месяце вот эти процентные ставки с 8,5, значит, они рухнули до где-то 6,75. Все это проходило, вот это буйство перефинансирования, вот тогда вот первый раз как бы реально деньги заработали, оно происходило, начиная где-то с 15 сентября, когда, наконец, вот дошли вот новости от российского дефолта, попали какие-то вот несколько хедж-фандов, как раз вот, которые были завязаны, по-моему, на тройку, вот, на фонд «Тройка».
Диалог. «Тройка-диалог». Да?
Нет? Не, я не помню. Насчет диалога я не помню, помню, тройка была. Вот. И, нет,
тройка,
хотите...
семерка, туз.
Ну, нет, если вы чувствуете
тройка,
себя...
Семерка, это, туз, дама, да.
Нормально, вообще не мешаете, вообще не вклинивайте разговор. А я там, у меня там мысль тоненькая, знаете, порваться можно.
Мои
там,
мысли, мои скакуны.
Вот. И тем не менее, в 98-м году, я помню, в октябре месяце федералы вот под предводительством Алана Гринспена, тогда вот первый раз на моей памяти вот обрезали процентную ставку на свои краткосрочные суды. Вот, и при этом процентная ставка, значит, она упала до 6,75. Продолжалось это все где-то до февраля 99-го года. В феврале 99-го года начался экономический бум, связанный с... обеспечению работы всех вот программистов, выходцев, вот, и наших, кстати, вот, из просторов СНГ, решали проблемы Millennium 2000, вот эту Millennium Bug, и набрали вот кабольщиков, вот большие мейнфреймы переписывать.
Который, вот, эти... в конце концов, разрешился сам собой.
Он разрешился сам собой, но дело в том, что это был, вот, наверное, вот тот толчок, вот, когда вот я реально понял, что вот в этом бизнесе действительно можно зарабатывать вот деньги, потому что у нас было тогда в Бостоне три таких серьезных бостонских компьютерных школы. Я помню, это, значит, был Бори на Кенморе. Бори Уэйна была, значит, контора. Потом у Вадика Кисина была тоже такая шарашка. Те работы были серьезные люди, продвинутые. Они писали на Power Builder, который вот сам по себе тихонечко умер. Вот. И были у Алика Бушова этот Cyberspace Technology Institute. Вот. Я помню, как я ходил, вот меня приглашали вот, в качестве, ну вот, такой вот наживки, может быть, блесны, вот, то есть люди там, ну, реально там после там 8-часовых рабочих дней приходили, значит, вот и изучали алгоритмы, языки, и писали вот коды и домашние задания, значит, они вынуждены были делать, вот, и все было непонятно, зачем, куда, к чему, и, в общем, многие из них все еще жили в небольших, значит, вот и субсидальных квартирках, и ездили на подаренных Джуйкой автомобилях. Вот. И вот я приходил и рассказывал о том, что вот смотрите, там буквально там через месяц трудоустройства вот, всего нужен будет один зарплатный чек, и вы сможете, например, приобрести вот такую вот квартиру. И у вас даже, может быть, смотрите, если вот вы какие-то деньги там как-то насобирали, у вас есть, допустим, там депозит в 20%, то вы можете, допустим, платить там неположенные там $700 вот за такую квартиру, а можете вместе платить, допустим, 400. Вот, и на оставшиеся 300, то есть потихонечку ваш долг будет расти, но смотрите, цены на недвижимость таким образом растут, а на оставшиеся 300 вы можете себе взять в лист, допустим, там, Honda Civic, там, или даже вот донести каких-то денег и взять там же Toyota Camry. Вот, и я прям видел, как вот глаза людей там вот зажигались, действительно, вот ты вот выступаешь там перед ними, и вот смотришь, раз там зажглась лампочка, тут там всем, вот, и, а расскажите, а когда, а скоро можно, вот, а вот если у нас есть 40%, а сколько мы можем тогда платить, а может быть вообще не платить, и тогда было разгуляя вот таких программ, цены шли на жилье наверх резко, потому что трудоустройство людей было все... ну, то есть оно вообще не останавливалось, то есть брали и брали и брали, то есть деньги какие-то от инвесторов шли, то есть все время там, вот, и набиралось, такой дикий был, конечно, employment, вот, и, соответственно, там росли зарплаты, вот, и много людей начинало перебираться на контракты, вот, на контракты, значит, они там получали уже, там, допустим, там не $20 в час, уже 60, 80, вот, и в какой-то момент получилось так, что где-то году в 2000, вот в конце 2000 года, в конце 2000 года, значит, процентная ставочка поползла наверх, поскольку все это вот было, вот само по себе кризис разродился, вот, а люди работают, денежки тратят, вот, и процентная ставка уже опять поднеслась где-то вот в 2000 году, она уже была опять в районе 8,5, даже было около 9, там где-то 8,75. То есть это был на самом деле вот за последнее вот в разумное прошлое, это был самый высокий, самый высокий интерес, процентная ставка была в августе 2000 года, в августе 2000 года, вот, процентная ставка была где-то в районе 8,75, даже где-то было 9, вот, но тогда и появились программы, которые разрешали людям платить только активно, то есть их стали пропускать, когда можно было платить только часть необходимого интереса, то есть, допустим, тебе нужно платить там штуку в месяц для того, чтобы вот платить принципал интереса, тебе разрешают платить 600. То есть у тебя как бы баланс рос там на $100-150 каждый месяц, вот, но жилье само по себе подорожало, допустим, за тот же самый месяц, оно дорожало там на штуку. То есть там, у тебя есть квартира, там, которая там стоит 200 тысяч, вот, и там, допустим, к концу года там она могла бы уже, там, через год она бы могла стоить спокойно 215 тысяч, а твой долг вырос, допустим, там на пятерочку. И вот, и все равно, то есть получалось там, что Ахиллес никогда не мог догнать черепаху. Вот, и появились таким образом вот такие программы. Андрей, можете запустить нас какую-нибудь там музыкальную паузу, какую-нибудь там...
Да, у нас, кстати, запланирована реклама примерно сейчас. И...
Хорошо, мы попали, да.
Вот. И сейчас мы тогда прервемся на рекламу и вернемся через там несколько минут.
Давайте.
Реклама на Руборадио.
В сентябре Бостон ожидают сразу два рок-концерта. 8 сентября приглашаем всех на концерт, посвященный 50-летию Виктора Цоя. Вас ждут известные песни группы Кино в обработке и исполнении Сергея Кузьменко. Концерт пройдет в Олэйжа Бар в Кембридже. Начало в 10:30 вечера. А также 14 сентября бостонская группа «Ложный перелом» приглашает всех на свой полнометражный сольный концерт. Вас ждет двухчасовая роковая программа. Концерт пройдет в The Russian Lounge по адресу 386 Market Street, Брайтон, Массачусетс. Начало в 8 вечера, вход $15. Концерт является благотворительным, все доходы будут перечислены в фонд помощи Василию Мельникову.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте Наруба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Все еще такой же. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в эфире Андрей Ку.
Добрый вечер.
А Михаил Шулькин.
Здравствуйте.
И Михаил Пипко. Я тут вяло так рассказывал историю своей жизни, когда вдруг меня ударил ботинком по коленке мой собеседник Михаил, рассказать о том, что вот у него есть какая сегодня новость. Он первый раз сделал что?
Оформил электронную подпись на компьютере. Да, эпохально, эпохально.
Ну и к чему? А нашим радиослушателям чего с этого?
А это все на моргидж, опять же. Все на моргидж, да.
Плавно к моргиджу подвел. Ну расскажите нам, что такое электронная подпись? То есть ручкой по экрану водили и нарисовали на экране что-то?
Нет, нет, нет. Что-то там надо было покликать, потыкать.
Так а как появился ваш вот этот? Я знаю, у вас очень сложный такой автограф. Если кому надо, пожалуйста, я владею вот автографом Михаила Шулькина. Вот 4 вертикальные палочки, вот это, перечеркнутые.
Два раза.
По экватору.
Два креста, два кольца, да. Вот, и, в общем, все прошло, пришлось ввести там спеллинг своего имени, фамилии, и потом все прошло. А на самом деле, после этого, в тот же самый день мне пришлось это делать второй раз.
Не прошло, потому что...
Нет, все прошло. Нет,
ты скажешь, что все ваши документы подписаны чуть-чуть по-другому.
Да, совершенно верно. Нет, я это заполнял на Living Social.
А вот заняты, а то есть вы заняты, то есть вот где-то с 2 до 4 у вас есть днем вот время вот заниматься этим. Так а понт-то в чем? Это больше уже не надо будет чеки выписывать. В чем вот вся эта ваша электронная подпись для моргиджа? Для чего?
Хороший вопрос. Не знаю, мне прислали, сказали, надо сделать. Я сделал, никогда раньше не делал. Теперь, наверное, ничего не надо будет.
Не попросили там раутинг номер вашего банковского счета, девичью фамилию матери? Последние 4 цифры Social Security, просто для вашей вот собственной безопасности.
Нет, этого не попросили. Нет, пока нет.
Ну, вы готовы, то есть, может, у вас сейчас уже есть, в принципе. У них есть образец вашей электронной подписи, у вас есть образец электронной подписи.
А на самом деле, так вот, я что хотел сказать, когда я делал то же самое на Living Social, ты просто там вводишь как бы свое имя, фамилию, а они тут же как бы, якобы это ты так пишешь, то есть сразу вот
вы должны видеть эту пантомиму вот здесь. Вот просто Михаил вошел в образ, он тут рисует по воздуху. Вот. А нафига вам Living Social? Это что вы там делаете?
А я туда зашел, познакомился с интересным русскоговорящим сейлс-представителем. И я с ним разговорился, и мы будем делать купончик такой на Living Social или на Амазоне.
Вот. Для чего? Ну так дальше. К чему?
Чтобы
куда людям добежать?
Хлынули толпы.
Вот куда? Толпы бежать должны? Но вы же не виляете-то.
Со своими больными зубами.
Опять все к этому. Давайте обратно, Михаил. Давайте к моргиджу.
Итак, на дворе 2000 год на дворе. Вот. И наступает сентябрь 2001 года. Вот, процентная ставка в результате всей этой трагедии, уничтожается несколько там компаний, просто несколько фондов вытираются вот, в одну секунду. И в результате там на 3 дня останавливается работа Нью-Йоркской Stock Exchange, то есть оно там, все индексы летят вниз. Вот, ну и в результате получается где-то с процентной ставки 7,5%. В общем, к ноябрю месяца, с сентября по ноябрь, в общем, процент на 30-летние суды упал где-то чуть меньше 6. То есть это было уже впервые 5,75. В эту же секунду...
То есть вы хотите сказать, что вот такие вот катаклизмы громадные и террористические акты, они, в принципе, благотворительно влияют на возможности купить какое-то жилье?
Значит, смотрите, с возможностью купить такое какое-нибудь жилье, значит, я оказался в, ну, просто вот, ну, попал как кур в овощей. Ну и там пару моих клиентов тоже, потому что когда вдруг вот все это произошло, и вот сток-маркет вдруг остановился, то есть оказалось, что дело в том, что пропало в ту секунду, вот сгорело несколько компаний, которые делали так называемый клиринг вот этих ликвидитис, то есть вот деньги приходили там, допустим, с какой-нибудь иншурансной компании на оплату ипотечных кредитов, моргиджей, и они зависали в какой-нибудь маленькой компании, то есть все там где-то кормились, то есть которые делали фандинг. И был так называемый короткий такой disruption, который потом на самом деле произошел через 7 лет, в 2008 году, когда вот произошел вот страшный liquidity cash crisis. Вот, тогда вот была первая ласточка, то есть было совершенно непонятно, вдруг нету денег для того, чтобы провести клоузинг. То есть адвокату на клоузинг не поступают вот фонды. Вот, срывается сделка. Вот, и было непонятно, будет это вот всерьез и надолго, или это вот только вот краткосрочный какой-то промежуток времени. И у меня было несколько случаев, когда вот деньги адвокату на клоузинг не пришли, и селлер спокойно забирал деньги и вот, ну, в смысле, вот забирал депозит у клиента, потому что не было никаких экстеншенов, вот, не было никаких, вот, просто и люди, вот, мои клиенты, тогда был там чек 5, наверное, которые потеряли, вот, просто тупо потеряли свои депозиты, то есть селлеры сказали, что, ну, Не можете, человек попал в дефолт, то есть ты понимаешь, ты приходишь, то есть у тебя ситуация такая, что вот в какой-то момент, когда у тебя заканчивается mortgage contingency, вот, и ты там ожидаешь, там, в четверг у тебя должен быть клоузинг, на самом деле происходит то, что ты, если ты в четверг не получаешь деньги, адвокат не получает деньги от какого-то финансового института, то ты полностью сдаешься на милость селлеру, то есть селлер может просто забрать твой депозит, который давал 5%, пожать тебе руку или не жать руку, просто сказать, что там он обратно выставляет квартиру на маркет, вот, и этих 5% ему хватит вот перекантоваться. Вот. Единственное, тут может быть какая-то логика там просить, умолять, что ну давайте там я вот давайте завтра там каким образом, давайте хоть какие-то вам сейчас свои лишние деньги дам, там как депозит, там буду вам платить там $500 в день, пока они там из банка не придут вот фонды. То есть это довольно тусклая такая нудная ситуация, которую мы, конечно, все пытаемся избежать. И, ну, то есть это на самом деле кошмар, когда вот должен быть клоузинг, а из банка деньги не приходят. Вот, и тогда где-то, вот я не помню, там человека 4-5, вот они попали в ситуацию. Потом, значит, когда-то, ну, в ту же секунду моментально количество домов, которые вышли на продажу, они, их стало меньше. То есть это была такая волна паники. То есть в ту секунду, например, общий как бы demand и supply, они моментально остановились. То есть количество домов на продажу тоже стало меньше. Вот, и селлеры вернулись назад, там, то есть вот было там, сначала сказали, что мы забираем деньги, потом через неделю то ли сжалились, то ли, то есть как бы проанализировали и сказали, что ладно, там, платите нам там $200 в день или там $100 в день, ну, какая была сумма, вот, и мы подождем, ну, и там через неделю деньги все пришли, то есть вот знамя там подобрали другие там клиринг-хаусы, и, в общем, деньги пришли. Вот. И процентная ставка вот с 2001 года, значит, она пошла вниз. И она пошла там довольно так целенаправленно, потому что Бернанке начинал, то есть, не Бернанке, Гринспен обрезал процентную ставку там каждый месяц, там по 0.25%. Вот. И какого-то минимума мы все достигли, это был апрель 2003 года. Вот. В апреле 2003 года процентная ставка была 5.375, то есть вот было 5.25, 5.375, и это все был весь вот 2002 год, рынки шли вниз, весь 2003 до апреля месяца. В апреле, в мае 2003, значит, федералы последний раз обрезали рейт, и потом они его обрезали уже в июле 2003 года, в июле 2003 года, и тогда впервые вдруг в течение там буквально недели с процентной ставкой там с 5.25 улетела к 6%, то есть в течение недели. То есть это был в какой-то момент, это впервые в 2003 году вдруг кто-то осознал и вслух высказал свою идею о том, что такое бесконтрольное, значит, обрезание процентных ставок будет вызвано тем, что когда-то наступит гиперинфляция. То есть мы находились в 2003 году, мы находились... То есть весь, то есть 2002 год, это вообще было там вроде как идеальная экономическая ситуация. Там Буш настоял на том, чтобы были обрезаны налоги. Вот. Я просто помню, как там в 2001 году я там разглядывал свой зарплатный чек, сколько у меня денег забрали в 2001 году, и смотрел там в 2003 году, в начале 2000 года, у меня было там процентов на 10, у меня налогов забрали меньше примерно за тот же самый доход. То есть ты буквально там чувствуешь, вот как становишься вот на 10% богаче просто вот из ниоткуда. Вот. И получалось так, что Мысль потерял. Михаил, ну-ка, вспомните, 2000, давайте, 2003 год, где 2003 год? Ну, какую-нибудь свежую мысль я пока там... Ну,
я только помню, что я судорожно рефинансировался в то время, тоже как времена года. Лето, осень, весна, зима, все время рейты падали, и все время я перефинансировался. И...
Сам звонил или тебя находили там, дергали там, это, а давайте?
Нет, сам.
А когда ты переехал в Ньютон?
Втором году.
А, в 2002-м. Да. То есть ты заехал как бы задорого за 8.
Да.
И там уже там...
7 с чем-то там.
7, высокие 7, 8. 7, 75. Ну, потому что, видите, человек иногородний приехал с Калифорнии, там, да. Давайте там...
Надо обуть.
Областной.
Обули, короче говоря.
Понаехали тут, давайте, да. Ну вот, и так получилось, что в 2003 году, я просто помню, вот мы поехали с супругой на Гипкот, вот, и я смотрю, там было там 5.25, и уже сейчас где-то там 5.5, вот, и мне звонит человек, там, я не опоздал, и я помню, что вот, я сейчас связываться с ним, я думаю, все равно это какая-то краткосрочная такая паника, вот, да нет, давайте я вернусь там через недельку и тогда поговорим. Через недельку уже было 6, потом было 6.25. Вот. Назад, получалось так примерно. То есть, если, допустим, там в июле 2003 года у меня было там что-то порядка там 25 клоузингов, то за весь октябрь и ноябрь, если там вот где-то 3-4 в месяц я закрывал. То есть, это 3-4. Если у меня там было 20, то тут 3-4. Вот. Это было время там переосмыслить свои ценности. Вот. Но потом, значит, наступил 2004 год. В апреле 2004 года процент ставка опять упала. То есть она опять упала туда, вот где она была до 2003 году. Опять она упала там к 5 с четвертью. Вот. И все это продолжалось где-то месяца 3. И вот тогда хлынули для того... Вот тогда вот второе дыхание нам дали вот с точки зрения покупания моргиджа, покупали, дали вот так называемый subprime. 2004 год, это вы уже подъехали, да?
Да, я причем, самое что интересное, приехал сюда 11 сентября, но 2004 года.
То и вас там щупали, идите да. Сюда, мальчик, щекотали там, дайте вас потрогать. Везете что-то, плов.
Колбаску.
Козе там, вот это все. Да.
Казанок.
Ну все, так это уже, он уже сказал, уже не повторяйте. Вот, и о чем я был?
Все, а моргидж?
Да нет, где я остановился? Нет, 2004 год наступило вот разгуляя вот так называемых вот subprime моргиджей. Значит, сейчас уже люди, наверное, уже забывают о том, что и как, и почему, и для чего это было все сделано. Вот, ну, напомню я, значит, с вашего разрешения, вообще философию одалживания денег здесь под ипотечные кредиты. Значит, всегда общество было здесь классовое. То есть были так называемые A-paper и была B-paper. Значит, эти были классы, как неандертальцы и кроманьонцы, они, как правило, не пересекались. То есть там есть, значит, поговорки у них, это если ты once subprime, you always subprime. То есть люди как бы вот по своим каким-то психологическим качествам, они делятся на плательщиков и неплательщиков. Вот, то есть те, которые чувствуют, что вот они могут заплатить тогда, когда они чувствуют, что они вот хотят платить, и те, которые платят кровь из носа. Значит, те, которые платят по вот каким-то своим там внутреннему расписанию, вне зависимости от того, когда положено платить, они являются, как правило, боррорами, которые считают, ну, одалживающимися деньги под Б, то есть они считаются сабпраймами. И, как правило, у них процентная ставка, им давали в долг, но нужно было давать даунпеймент чуть-чуть побольше, вот, и процентная ставочка там тоже была на пару процентов выше. То есть если, например, у людей из группы, из класса А, у них был процент 7, то у ребят из группы Б, у них, значит, был процент 9. Вот. И дело было в том, что тем ребятам, которые хотели еще иметь и 30-летний фиксированный моргидж вот, из класса Б, им давали там, допустим, не 9, уже давали 11. То есть там были такие серьезные ножницы. Вот. Но в какой-то момент ребята из класса Б, вернее, те, которые давали деньги ребятам из класса Б, поскольку деньги в реал-эстейт вкладывались сумасшедшие из-за того, что стоимость на жилье все время росла. Вот. Они каким-то образом решили, что нужно вот немножко попытаться зайти вот на этот рынок, как можно еще чуть-чуть больше дать возможности людям поприобретать жилье и как бы реализовать эти деньги. И тогда они сделали какое-то небольшое, чуть-чуть микроскопическое послабление. То есть они сказали, можно давать не 20, а 15% down payment. Значит, таким образом был чуть-чуть приподнят шлагбаум для тех, вот которым, то есть вот люди, они просто те, которые готовы были, то есть, знали, должны складывать 20%. То есть, у них все время они балансировали на уровне 15%. И они только вот соберут уже вроде 20, раз дома подорожали. Только опять соберут 20, опять дома подорожали. И тут можно 15. То есть вот хлынули, где-то было там какое-то количество тысяч там домов куплено там в течение вот буквально одного месяца. И в это время светлая голова в Фенни Мэй, найдите, пожалуйста, CEO Фенни Мэй в 2004 году. Он довольно симпатичный, харизматичный, молодой человек, сейчас нам Андрей Ку найдет его имя. Вот. Он вдруг решил, что, в общем, право на жилье, оно может быть у каждого. Вот. И почему бы, например, Фенни Мэй, не надо 9%, если 7%, конечно, очень дешево, но... Например, 7,5 вот для ребят, которые там с подмоченной репутацией, оно бы как будто этот вопрос бы решило бы. То есть надо бы дать уже тем людям, чтобы они дали. Появились такие, например, и появились оценки, значит, A-. Значит, появились, получаешь либо Approval Eligible на компьютер, либо получаешь Approval Eligible 1, Approval Eligible 2, Approval Eligible 3, и уже четвертый кошем, ты уже ничего не можешь себе позволить. Ну вот 1, 2 и 3. Ты можешь иметь себе рейд, там, допустим, не 7, но 7,5, 8, но все равно не 9 и не 10. И тут началось... Андрей, ну как вы там?
Нет у меня такой информации.
Ну, а вы можете там покрутить, там, потереть свой самовар? Ну, не суть. Короче, Фенни Мэй, в общем...
Гальку подкинуть.
Где-то в 2009 году от этого человека Фенни Мэй, ну, в общем, они избавились. Вот. Он продолжал, как бы... в своем последнем слове перед Конгрессом говорить о том, что он не видит никаких своих совершенно... ничего, никакой вины нету, ничего он неправильного делал. Он просто верил свято в то, что дает возможность мизерабелям владеть, наконец, своим домом. И если они будут владеть хоть чем-то, у них появится какая-то там ответственность в этой жизни. И он считает, что вот он был ответственен за тот экономический бум, который был в 2004 году. Михаил, почему-то вы заскучали. Но вот ваше отношение, вы можете сказать, оправдано или нет было то, что вот в какой-то момент, в 2004-2005 годах, вот людям, которые потенциально не в состоянии, ну просто вот, психологически, я не знаю, вы там проходили в своем там медучилище о том, что вот есть люди, которые просто патологически неплательщики, давать им возможность поиграть в real estate.
Вы имеете в виду медицинский техникум или медицинское ПТУ?
Это вы про что? Это из всего то, что я вот... всего этой длинной фразы, которую я тут запустил, вы зацепились только за медучилище.
Ну, естественно.
Это просто, чтобы вы проснулись. Это просто, чтобы зацепить хоть как-то, потому что мы начали тут зевать, там, разглядывать наглядную агитацию на стенах этой студии.
Что получилось?
Нет,
люди, которые не могли себе этого позволить, им впаривали то, что они это могут позволить. И потом приходилось их бейлаут, и мы все за это радостно...
А вот мне интересно, вы чем это заплатили? Вот чем это вы лично платили?
Налоги,
вот, кстати, налоги.
Не в тот момент. Позже, когда это накрылось медным тазом.
И как, какими налогами вы заплатили? Где вы заплатили? Стоимость домов в Ньютоне упала. Вот, налоги чуть-чуть обрезали. Не знаю, какого на вашем там пятачке. Вот, но в целом стоимость домов упала, налоги обрезали, инком таксы не подняли. То, что вот вам у вас было раньше, что вы теперь с большим энтузиазмом ездите в Нью-Хэмпшир за телевизором, чтобы сэкономить на sales tax. Раньше было 5, а сейчас стало 6,25, но это совершенно не те вот расходы. То, что вас там заставили за Маспайк там на 10 копеек больше платить или на рубль, я даже не знаю, сколько сейчас. У меня это белое. У вас белое? Это...
У меня синяя.
Синяя.
Голубая. У меня голубая. Для голубых.
Вы поменьше, что было просто в студии.
Когда там, где кодилом ходили, окропляли, да. Под усирайтами, да, станцуете там, вот. И тем не менее, вот, поэтому сейчас-то еще это пока, это мы пока говорим, что платить нужно будет не вам, платить это будут когда-нибудь те поколения. Или же, может быть, действительно будете платить вы, если придут вот, если вот светлая идея там республиканцев, вот, избавить наших вот бухгалтеров от возможности списывать интересы с моргиджи на ваших таксах.
Вот. То есть, очень светлый голову, да.
А вы, вам-то есть чего терять или нет?
Нет, еще пока.
А, ну так нет. Вот ведет, сидит человек, он доволен. Ему ничего, ему нормально. Он даже вот...
Смотри, детей нет, моргиджи нет.
Дети есть. Смотрите на это лезвие, на них видно вот на детском питании.
Давайте-ка, дорогие друзья, я вас прерву буквально на несколько минут. Мы послушаем замечательную песню от Олега Горшкова и вернемся к нашим радиослушателям сразу после нее.
Thank you. говорит о том, что тебя больше нет. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Все это длится со мною с той самой поры, когда мы решили, что нам не по пути. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне. День говорит, что где-то тебе хорошо. Ты так же красива, и кто-то тебя веселит. И я говорю себе, это когда-то пройдет. Только ночь говорит, что тебя еще можно найти. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Ночь говорит, что тебе нужно крикнуть, постой. Ночь говорит, что еще можно все изменить. Я одеваюсь, все, я иду за тобой. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Без 10:08. Это означает, что вы все-таки дождались финала нашей передачи. А нас осталось... Миша, никуда... Миша обиделся на медучилище.
Почему он убегает?
Да потому что он убегает, потому что ему сказали медучилище. Воспитанник института имени Павлова. Ленинградского института имени Павла, он не должен был, вот, ну что делать. Будем продолжать о том, где мы остановились, будем говорить о том, что нам предстоит, вот, или вам, Андрей, вот.
Кстати говоря, вот был перерыв в вашей передаче, нам ее довольно долго не было слышно на волнах Руборадио. Какие у вас планы, вот, творческие, в планах вашей передачи? Мне вот это еще интересно было знать. К чему готовятся нашим радиослушателям?
Смотрите, дело в том, что я тупо вот, я там занес, извините, $600 за вот право выступать в эфире для того, чтобы, ну, существовало.
Это вам еще по дешевке.
Руборадио.
Скидочку.
Ну, скидочку сделали, ну, в общем, ну, какая бы то ни было, но вот ловуськи были переданы и окешены. А для того, чтобы радио существовало, для того, чтобы люди могли высказываться о том, что вот реально там у них наболело, для того, чтобы они действительно вот была какая-то такая пуповина между вот связывающая вот Андрея, Костика, Гарика, Мишу, ну, в общем, Оксану и всех тех, которые вот там могут связано вот высказывать свои мысли вслух с той аудиторией. Ну вот, и у меня, значит, у моей передачи, когда она оригинально там задумывалась, когда Гарик вот пригласил, типа, давайте сделаем что-нибудь такое вот интересное, чтобы можно было говорить о том, что волнует там не только вот вот там нас после обеда, а вообще нас как людей вот волнует, вот в принципе вот все это волнует. Чтобы можно было, вот, если вам самим интересна эта тема для разговора, то она будет и для радиослушателей тоже очень интересна. И у меня была идея там приглашать в эфир вот соратников по вот слуг Гермеса, людей, вот, которые служат Меркурию, Гермесу, неважно, вот, которые продают вот что-то, либо, значит, мебель, там, сервисы свои. Ну, в общем, именно разговаривать с продавцами, потому что вот должны быть у каждого продавца, во-первых, есть смешные истории, вот как у них вот все это происходило, вот, которые они вот, вот могут там вот реально там раз-два в год вспомнить, там, рассказать, вот, набрать таких там человек 10, вот. И потихонечку приходил в эфир, они бы каким-то образом там рассказывали, как их бизнесы существуют, может быть, бы им понравилось, может быть, бы им какие-то бы деньги бы давали для того, чтобы, ну, не то, что там за право выступать в эфире, но просто когда ты даешь деньги какие-то, ты выступаешь как хозяин ситуации, то есть у тебя есть, во-первых, уверенность в себе, вот, ты вроде как не приглашенный, а вроде как запошлял, и вот в состоянии говорить нормально, вот, с достоинством там и ожидать какого-то выхлопа. Вот. Ну вот у меня вот такая вот, в принципе, надежда, идея вот просто приглашать людей, которые бы вот рассказывали там смешные истории. Вот, например, у меня вот была... Могу я рассказать сейчас вот о своей истории за свои деньги? Вот, в какой-то момент. Ну вот, когда
что
появилось...
Значит, должны?
Да не, ну все, достаточно было... Вот, я бы уже продолжал. Уже вторым планом работаем, Андрюха. Вот, вот. И был на дворе 2002 год. Вот, и...
Сейчас фирму... мы как-то плавно с 2004-го скатились обратно на 2002.
Ну, не, просто вот история была, вот, у меня была ситуация, что, ну, вот, у меня там попалась вот такая бальзаковская женщина, вот, и она мне звонит и говорит о том, что вот у нее есть, в принципе, почти выплаченная квартира, вот, но у нее есть там, там сынок, который просто кровь сосет, где-то в Калифорнии живет. Вот, и она бы хотела бы, наверное, как-то помочь ему, у него очень красивая девочка, в общем, такая бестолковая, вот, но она очень хочет, чтобы они были счастливы, и, в общем, ей нужно там, не знаю, там 1100 для того, чтобы погасить все его долги, ее долги, в общем, и она была бы в порядке, вот, просто бы она знала бы, что ее жизнь удалась, вот, квартира стоит где-то 1300, вот, нужно всего там 1180 в общей сложности, вот, для того, чтобы, вот, она свои там все заплатила долги, его долги заплатила, вот, нормальный моргидж такой. Вот. Оплатить она за все это тоже бы хотела бы, ну, всего лишь там, ну, может быть, где-то долларов 800. Тоже есть такая программа, потому что квартирка ее дорожает, вот платишь там 800 долларов, вот на следующий год ты будешь платить там 820 долларов, потом 800, медленно, потихонечку растет, и пока вот долг твой растет тоже, то есть ты должен был 180, будешь должен там лет через 5, будешь уже должен там где-то под 200. Ну, и квартира твоя уже стоит там 1060 дороже, ну, тогда так все росло с такой скоростью. Вот, и вот эта вот такая негативная амортизация, все, и было хорошо, нормально, вот, и в этот момент моя жена узнала, что есть, кроме вот, там, фирмы, не знаю, Gap и Banana Republic, оказывается, есть фирма Louis Vuitton.
А, ну да, вот. Хорошая фирма.
Бум, очень, да. На, и, в общем, значит, вот, у всех есть, у нас нет, вот. В общем, я туда приехал, ну, там, чемоданы какие-то, вот, вроде такой сквояжик такой симпатичный. В общем, я посчитал в уме свои комиссионные и понял, что вот уже вот клоузинг у нас должен быть завтра в среду, вот, а я во вторник сорвался и, значит, купил вот эту сумочку, вот, побежал по Prudential-центру, ловил восхищенные взгляды дам, у меня была большая коробка, в общем, спрятал дом ее в гараже, вот, и на следующий день вдруг звонок. Миша, знаете, я, наверное, не буду закрываться. Я, наверное, я чувствую, что, в общем, это, наверное, очень опасно. 600 дубов потрачено уже просто, вот, знаешь, как бы, я никогда, ну, я тут потрачу, именно конкретно на это, я заикаться начал, как, а ребенок,
девочка красивая,
как, ну, вы знаете, я считаю, что он сам должен, вот, вы говорили, что вы сами становились на ноги в этой стране, вам никто не помогал. Почему я должна, вот, свою квартиру, кровинушка же, ну, если не мама, то кто же поможет? Вот, и, в общем, и она не гнется, вот, потом, значит, ей нашелся какой-то там, значит, адвокат, друг семьи, который, знаете...
посмотрел документы. Ну, в общем, он считает, что это кабала, это просто кабала. Вот. Я тоже хожу на кабалу, вот, но это другая кабала, это, в общем, я никогда не выберусь из нее. Вот, я говорю, вообще, вот, я думаю, значит, давайте, может быть, как-то встретимся, потому что, ну, это не кабала, вы чего, вы, она же сама, ну, сколько вы будете этим, вы знаете, в этой квартире уже, как бы, я бы хотела в ней умереть. Вот, я не хочу, у меня долг будет расти. В общем, короче, вот друг семьи все это рассказал, растолковал, показал самую вот жуткую ситуацию, какая может с ней потенциально произойти. Я-то знаю точно, на тот момент, мы тоже, у нас там наглядная агитация висит всюду, о том, что средняя продолжительность моргиджа, она, ну, там, 3 года, 5 лет максимум. Люди живут в одной и той же квартире 7 лет. Она уже там прожила 12, она уже там зажилась. То есть она уже 2 раза пережила тот срок, она уже должна была давно оттуда съехать. Тут она 3 годика подоживет и поедет себе переедет в другое место. И, в общем, вы знаете, я не знаю. Я говорю, давайте встретимся, давайте вот встретимся, вот, приезжайте ко мне в офис, я не знаю. Я говорю, ну, в общем, приезжает. 10 минут разговариваем, все в никуда. Я не хочу. Я посмотрела, вроде как, да, вроде как я буду платить примерно то же самое, что платил до этого, и получу какие-то 100 тысяч. Но вы знаете, же не подарок, это же бесплатный сыр только в мышеловке. В общем, короче, давай, слушайте, на трезвую голову невозможно. Я очень голодный, давайте поедим, перекусим. И, в общем, мы едем в ресторан Одесса. Ты застал ресторан Одесса?
Нет, этот момент я уже
пропустил. В Дедами да, не было, да не было.
Я застал истории об ресторане Одесса, а вот самого
ресторана
Одесса, я уже не видел.
В общем, пусто. Пусто. Вот все 8 официантов. Я прихожу с этой дамой. Вот у нас бальзаковский возраст. Вот. И я, значит, мы садимся в дальний уголок. Вот. Но дальний уголок, оно для нас дальний уголок. А все, мы так обглядывают нас, вот смотрят. Вот. Я вот пытаюсь, вот, как из фильмов вот, про Грету Гарбо, там есть стул отодвинуть, подвинуть. Вот. Салфеточку ей на коленке расстилаю, вот. И она так нормально себя, естественно, живет, ведет там, вот это мы будем, то будем. В общем, я заказываю эти ракушки, эти мидии, масло.
Да-да-да.
Ну, давайте попробуем нам белое. Вот, подбегает официантка такая была. Виля, литовка, вот, такая с крепкой попой такая. Ребятки, что будете? Вот, а там нормально так вот, первое, второе, третье, компот заказываю, знаешь, я, у меня уже, знаешь, у меня не только сумка у меня уже, знаешь, там просто я в минусе.
И миди в сумку, да?
Нет, она, вот, и там, вот, вы знаете, у нас вот сейчас есть лобстеры свежие, вот, хвосты, пожалуйста, хвостики и клешни, то есть почистим, сделаем фаршированные, ну, давайте, все, значит, я только миди, сижу, значит, вот, давлюсь ими, и тут она мне говорит: «Ой, вы знаете, вы неправильно едите мидии». Я говорю: «Как? Вот смотрите, как надо». Берет своими руками, ломает, значит, берет как щипцами вот эту мидию, вытаскивает моллюска из другой и мне своими руками в рот закладывает. И в это время меня слепит вспышка фотоаппарата. Вот. То есть, вот, чувак там, бармен, вот, кому рассказать, кто там Мишаню кормит, с кем Мишаня в ресторан пришел, вот, и не поверит же, надо сфотографировать. Вот. Ну, с этого момента, в общем, вы знаете, чем все кончилось?
Я даже представить себя боюсь.
Уломал. Луи Витон... Неделю. Я никогда столько не ложился костьми, какие я только не производил. Мы и на кофейной гуще гадали. Вот, посмотрите. Вы видите, уже это не вы, это не ваша квартира-то. Вот просто вытащите из нее деньги пока. Она же не ваша. Вот. И это вот если вот были бы у людей там истории, там, как они, вот, я знаю, кухонщики, у них должны быть обязательно, там, какой мрамор там люди заказали, там, что вот у них вот был хороший надгробный камень, очень красивый, запомнился, хотим вот такой же вот себе сделать, или которые там меняют местами там то, что должно идти, значит, на каунтер, топ, они ставят из этого стеночки, делают, если вот такая вот, ну, вот... верхние там с нижними меняют, вот, как, ну, то есть история должна быть у этих у ребят, которые строят, то есть, и вот моя надежда о том, что вот мне удастся, вот, люди просто, которые расскажут свои, вот, кто телефоны мобильные продавал, вот, ну, все что угодно, обувь там, одежду, вот, и, вы знаете, вот, хочу, вот, у меня был момент там тоже, мне надо было ехать в Россию на день рождения к товарищу, я уже тут отжил там, уже там 15 лет, в Америке, и мне нужна была fitted short, ну, рубашка, fitted short, показываю себе fitted short, ну, шорт нужно, вот.
Да.
Я захожу в магазин, они мне все говорят, одна за другой, у нас шорты Не сезон сейчас, шорт, нет, не сезон, шортов нет. Вон, я на себе показываю, да, показываю, да. Вон там в углу шорты лежат, висят, вот, шорт плавательный тебе, нет? Вот, то есть, я Горька, вот, Горька с собой брал, он те же самые говорил, he's looking for the fitted short. Вот, ему давали рубашку, а меня посылали за этими.
Ну, надо было тут прононс.
Да, хер, что им надо было, вот. И, тем не менее, что у нас там, минус 3 минуты?
У нас, да, уже время поджимает, поэтому давай, ну,
будем
закругляй,
тогда, будем прощаться, будем прощаться. Дело в том, что я не приглашаю, уважаемые дорогие радиослушатели, звонить мне сейчас в контору, потому что работы реально много, и там waiting-лист, и на получение кредитного, ипотечного кредита, вот, не то, что там, ну, в общем, ну, даже не знаю, как закончить, скажешь просто... Я очень рад, что мне предоставилась возможность еще раз выступить с микрофоном и наушниками вот на моей голове. И я надеюсь, что ровно через неделю мы встретимся, у нас будет более уравновешенный и какой-то такой более вдумчивый, что ли, адекватный эфир. Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Михаил.
В эфире ruboradio.com.